Да. А мы разберем вопрос. Такой, ну, немножко сложно, наверное, да, с точки зрения восприятия. Но мы попытаемся что-то разобраться как-то с этим, да? Есть история интересная в недельной главе. Про сны. Сны. Слышали, читали, это учили, mm-hmm. что, да, можно скажу устно просто. Что Моше шел в пустыне. Как?
Сандра, нет, про сны.
Сны, да?
Она очень любит эту тему, она же болеет ей.
Да. Сны, сны, не сны, сны.
А, сны.
А сны. Сны, сны это... Это... Терновник, как по-моему на русском перевод? Какой-то кустик, кустик. Кустарник, наверное, колючий, не знаю. Так это, так там это рассказывается про Моше, что Моше шел в пустыне. То есть как Моше вдруг, Творец послал Моше, чтобы он вывел еврейский народ, правильно? Как он его послал, как это произошло? Одна из вещей, что он, значит, Моше сторожил пас овец для своего тестя Итро, где-то в пустыне. И тогда Творец к нему обратился, и там, значит, послал его, и там целый длинный диалог есть, да? Почему, как, что от Моше отказывался, говорит, я недостоин, возьми кого-нибудь другого, плохо разговариваю, не очень это, да? И так далее, так что, ну, и Творец говорил, нет, именно ты, и так далее. Там само по себе это очень интересно.
Терновник?
А, терновник, терновник, по-моему, на русском языке это... Как?
По-моему, терновый куст.
Так написано в переводе, насколько... Ну, я не знаю, что такое терновник, никогда его не видел, не знаю, что такое. Сны, я более-менее так вроде...
С колючками.
Не принципиально, да? Ну, не так важно. И когда, значит, и вот история, как Моше, значит, как Творец пришел к Моше, обратился к нему, чтобы послать его к еврейскому народу, эта история сама по себе интересна, записана в этой недельной главе. И она сказана так, что вот действительно пришел Моше, шел Моше, значит, пас овец в пустыне, и пришел на гору, как называется? Хорев. Ар-Хорев. Гора Хорев. Что такое гора Хорев? Это Ар-Синай. Гора Синай. Гора Синай. Там он пришел. Откуда он знает, что это гора Синай? Мне это вообще непонятно, что это сказано. В конце концов, гора Синай. Сегодня нет горы Синай.
Почему гору Синай называют там Хорев? Вообще, почему?
Ну, это другое. Есть несколько разрешений. Не буду сейчас в это входить, иначе мы выйдем из темы, да? Ну, есть несколько названий у нее. Это правильно. Там получали Тору впоследствии. После этого там еврейский народ получит Тору. Да? И он пришел туда, я знаю, случайно, не случайно, с овцами, он, значит, пришел на эту гору Синай, да? Почему именно гора Синай, не понимаю, потому что на самом деле гора Синай, скажем, в отличие от Ара-Мурье. Ара-Мурье – это гора Мурье, где Авраам принес жертву Ицхака. На этом месте потом был построен храм. Это место сегодня, да, там, где, да, самое святое и так далее. Так оно место святое само по себе. А гора Синай, у нее нет святости. У нее была святость именно в тот момент, когда получали Тору. А после этого, значит, святость ушла. И это обычная гора, как все горы. А там еще до того, как получили посвятие, тоже должно было быть так. Как вдруг, почему именно с этим должно было быть на горе Синай, я не знаю. Это надо будет разбирать, как-нибудь мы, наверное, разберем этот вопрос. Да? Но само по себе то, что здесь сказано, что он пришел на гору Синай. Да? То есть Ар-Хорев. И что произошло здесь? И увидел что-то интересное, да? В пасуке я вам прочитаю. «Ваира Малах Ашем Илав Балават Эш». И показался ангел ему, к нему, ему, Балават Эш, то есть вы пламени огня. В пламени огня это, да, а здесь Мальбим, я привел комментарий Мальбим, что Мальбим разбирает вопрос подробно, именно его комментарий я хочу разобрать. Да он объясняет здесь, что значит внутри пламени, что само пламя это ангел. Что значит внутри пламени там ангел? Что он там видел в ангела внутри пламени? Да? Что само пламя – это ангел. Что такое ангел, надо понять отдельно. Ну, не будем сейчас в это входить. Во всяком случае, да, и увидел ангела Творца. Ну, да, и показался ему ангел Творца в этом огне пламени. Митох осне. Из этого осне. Осне – это кустарник такой, да? Как там переводят? Терновник? Я не знаю, если правильно.
Да, это имеется в виду терновый куст, который в наши дни известен как дикая акация.
Дикая акация. Ну, не принципиально. Да. Ваяр, вигина, осны, боэр, баэш, васны на наукаль. И вот он увидел, что это значит кустик и пылает, боэр, баэш, горит в огне, васны на наукаль. И значит этот кустик он не сгорает. Это чудо такое он увидел, да, получается, непонятная вещь. Вроде бы она горит, там есть такой огонь, да, и значит горит и не сгорает, да, горит, да. Кустарник горит и не сгорает. Это такая удивительная вещь, непонятно, что это такое, да? В Йомар Моше, говорит Моше Асурана, Вейрета Марэ Агадолазе Мадуло и Варасне. И говорит Моше, значит, да? Асурана, уйду я от этого. Ну, вопрос, простой смысл, когда обычно читают, да, Асурана, это как бы я уйду, с которых хотя там так понимают, что Асура, значит, я отойду, потому что, да, что он боится, испугался этого, да. Но как Мальбим здесь объясняет, Асура это не имеется в виду уйду, а наоборот, это Асура, я как бы уйду от этого места, но он приближается к этому терновнику. Подходит мне. Вер это Марэ Агадолазе. Так получается с продолжения, что я отойду, чтобы посмотреть на это явление большое, такое большое явление. Маду алой варосной, почему оно не горит, не сгорает, да? Почему оно не сгорает? То беседа. Да? Ваярашем кисар лирот, значит, увидел Творец, что он, значит, подошел, приблизился к этому, чтобы посмотреть на это. Ваикрайлай говорит ему Элоким Митохаэш, значит, приходит к нему Элоким, значит, имя Творца Митохаэш, Митохасне, изнутри этого, значит, кустарника. Здесь разница мы видим до этого, что он говорит, что ему открылся ангел Творца, да? А здесь сказано, Элоким говорит ему изнутри этого кустарника, то есть Творец, да, по-другому изменилось, нужно понять, в чем идея этого. Да Йомер Моше Моше, говорит ему два раза, тоже Моше. В Йомер Нейне говорит, да. В Йомер Альтекрав Алом, и говорит ему, значит, не подходи, Алом, Алом это значит с обувью, да, по всей видимости. С обувью, не подходи с обувью. Шаль на Алехами Алрагвеха, сними обувь твою с ног твоих. Причем здесь написано во множественном числе. А множественное число это интересно, на Алеха, да, ну кто знает это, да, как-то написано. А множественное число это Ют между Ламит и Хав Софит. Да? А если нет этого ю, то это то же самое, только в единственном числе. А в данном случае написано с этим ю внутри, поэтому это множественное число. То есть про смысл из этого выходит, что сними обувь с ног твоих. Мяль раглейха. Раглейха тоже во множественном числе. То есть с собой хов, да, сними обувь с ног твоих. Почему? Кемакома шерата умид, Аллах, потому что место, на котором ты стоишь, адмаскодышу. Да, что это земля святая. Тоже надо понять, что это значит. Да? Земля святая и так далее. И вот здесь он начинает к нему обращаться, и значит вся эта история, что Моше, что Творец посылает Моше в Египет, чтобы вывести еврейский народ. Все остальное это очень интересно, но это как бы отдельная тема, да? А здесь вопрос, что он здесь увидел вообще? Непонятная вещь. Да что он увидел, почему, и что это значит, сгорает, не сгорает. И комментарий Мальбина здесь в основном это то, что да, я хотел разобрать, как оно работает. Да, что он увидел там. Ну, в принципе, как он объясняет, это как-то ясно здесь, да? Что здесь Творец ему открылся. Что значит Творец открылся? Показался ему, да, Творец. Ангел Творца или сам Творец. Как здесь, да? Что значит Творец открылся? Это значит, что он получил пророчество. Да? Пророчество. Это идея. В принципе, да, что значит получил пророчество, тоже вопрос, должны понять это. Да, но это он, значит, сейчас получает пророчество. Пророчество от Творца. Да? Что тот ему это вся идея. И это не просто чудо, да? И то, может быть, чудо, так на первый взгляд получается история, как бы рассказывает о каком-то чуде, что вдруг это, значит, горит и не сгорает. Неестественное явление такое, противоестественное, да? Но здесь мы говорим более того. Это не чудо, а это пророчество. Пророчество, значит, пророчество. Пророчество по-простому, как это везде написано, это, значит, пророк, он видит какое-то видение. Да, видит какую-то эту, значит, пророк, на него приходит пророческое такое, да, видение, да, что он видит. Либо во сне это бывает, либо не во сне, но тоже он видит что-то, да. И он эту информацию, которую он увидел, посылает ему Творец. Почему и как, сейчас мы пытаемся разобраться. И в этом информации, и то, что он видит в этом видении, он должен понять, что ему хочет сказать Творец. Да, понять, что значит понять, он должен разрешить эту... То есть вот это видение, которое он видит, оно обычно не ему дается какая-то информация, вот точно, знаешь что, вот то-то и то-то, да, я тебя хочу, какую-то вещь. А дается какой-то рисунок, какая-то это, так это действительно написано везде, да, что пророки, они видят какую-то задачу, назовем так, да. И вот эту вот задачу они должны разрешить, они должны понять, что Творец от них хочет. То есть должны расшифровать то самое видение, которое они видят, и расшифровав его, они понимают, что Творец от них хочет. Так мы видим во многих пророчествах, также Хескеля, то, что известно, да, там пророчество, что он видел, получил какое-то видение, да, то, что он видел, должен понять. И в каждой вещи это так, да, в каждом пророчествах это мы смотрим, что он видит какую-то вещь и должен понять, что это такое, да. Приходит здесь Мальбим и говорит, что, в принципе, вот это вот явление с терновником этим, да, с этим кустом, Это, в принципе, не просто чудо, такое это было видение, пророческое видение. Он видел пророческое видение, то есть огонь, внутри него находится кустарник, это горит, и оно сообщает что-либо. Да, как всякое пророческое видение. Он увидел что-либо, и оно ему сообщает что-либо, только он должен понять, что же ему Творец хочет сказать. И на это действительно есть много комментариев, сейчас не помню все эти, действительно надо было проверить, да? В любом случае, там есть в комментариях есть много разных идей, что как бы Творец хочет ему сообщить. Одна из идей, что показывает, что это как бы машаль некоторый пример. Машаль, пример, аллегория, не знаю, как на русском сказать это, да? Некоторый пример, что по нему Творец хочет обучить что-то, да? Одно из простых вещей, одно из как бы это объяснений, то, что, насколько я помню, что этот терновник, он как бы горит и не сгорает. Ну, во-первых, это показано еврейский народ, и терновник колючка такая, что она такая самая такая низкая, маленькая такая, это, да, как бы это показывает на скромность еврейского народа. И сгорает он, горит, но не сгорает, то есть горит, это имеются разные страдания и проблемы, которые с ним, да, в Египте были. Но он как бы горит, но не сгорает. И так далее, да, то есть говорится нам как бы идея о еврейском народе и это. Есть другие объяснения на это, не принципиально, да, как-нибудь, может быть, тоже вернемся к этому вопросу. Во всяком случае, это, да, это история, это пророческое видение. Это то, что он увидел, должен был понять, да. Непонятно нам дальше, продолжение этого дела. Ну, что значит, вначале был ангел, потом Элоким, ну, тоже, наверное, надо объяснить. А вот, что нам непонятно дальше, да. Что сказал ему Творец, знаешь что? Как бы два раза было здесь к нему обращение. Да, первый раз, значит, это ангел, да? И он приблизился, чтобы посмотреть, да? А потом... Да? Ну, я приблизился посмотреть, чтобы посмотреть, почему происходит это явление. И тогда к нему обращается Элоким, это как бы второй этап, еще раз он обращается к нему, да? Да, и на чему говорит что-либо? Что он ему говорит? Вайомер, альти краволомка, значит, говорит ему, знаешь что, сними обувь с ног твоих. Это то, что он ему говорит, да? Понятно. Вторая вещь. Сними обувь. Здесь некоторая вещь непонятная. Что значит сними обувь с ног твоих? Простое объяснение на это, что как бы святое место, это Аллаха есть такое, да, что коаним, когда они служили в храме, значит, есть такое, да, правило, что они должны служить в храме, без обуви. Ну, наверное, есть на это много разных объяснений, таких непростых совсем, да, почему именно без обуви, да? Ну, по-простому мы знаем, что есть такая лоха, и поскольку здесь тоже есть как бы общение с Творцом, это место становится святым, и поэтому, значит, сними обувь с ног твоих, да, потому что это, да, понятно. Только что, и нечто похожее записано также насчет Иешуа, да, Иешуа. Я вам здесь привожу, что Иешуа, если вы помните, там история была после Иерихо, да, там было, да, что у них там были проблемы, да, они, значит, проиграли какую-то битву, и тогда еще у него вопрос, почему проиграли, и так далее, и к нему приходит ангел Творца, да, так это сказано. Вайомер, локи, они сар с вашими, говорит ему, нет, я сар, как это, сар, да, министр воинства Творца, а та бати, сейчас я пришел, значит, это как бы открывается это к Иешуа, выеполь Иешуа альпанав арца, и упал Иешуа на лицо, как-то ниц называется, да, на землю, выештаху, и поклонился, вайомер лама адони медабер эль авдо. Говорит, что господин, значит, говорит своему рабу. Вайомер говорит ему, сарцева, да, значит, этот ангел, сарцева ашем, эль Иешуа, к Иешуа, говорит ему такую вещь, шальна лыха миаль раглыха. То есть сними обувь с ноги твоей, обратно то же самое, да? Кемакома шерата умедалав кодышу, что место, на котором ты находишься, святое оно. Ваянс Иешуа кен, и сделал так Иешуа, да? Значит, здесь мы видим ту же самую вещь, да, что он должен был снять обувь с ног его, да? И вроде бы тоже понятно, что поскольку сейчас к нему тоже приходит пророчество, ангел Творца приходит к нему пророчество, значит тоже это как бы, да, есть здесь святость определенная. И как мы сказали, что там, где общение с Творцом и так далее, место святое, и по всей видимости здесь нужно снять обувь, да? Почему там такая лоха, да? Но вопрос здесь другой. Здесь мы когда смотрим, говорим, как здесь написано? Шальна лыха мяля раглыха. Здесь на лыха, то есть обувь, оно, значит, написано в единственном числе. В принципе, то же самое, только без юд. между ламит и хав, как мы сказали, да? Что там это написано с ю, то есть на лейха, две обуви ты должен снять, Моше. К Моше было сказано, что ты должен был снять обувь с обоих ног, а к Юшу было сказано с ними только одну обувь, на лейха, мяль раглыха. И раглыха тоже в единственном числе, то есть с одной ноги. Одну обувь с одной ноги, потому что место это святое. И тогда здесь вообще непонятно. Если мы говорим, что святое место нужно быть босиком, так босиком. Если не обязательно быть босиком, так не обязательно быть босиком. Но одна нога босиком, а другая нет. Что, в чем идея? Непонятная вещь совсем, да? Да, и это значит, нам здесь хочется объяснить Магбин вот эту вот разницу между двумя вещами. В чем здесь разница? Да? И объяснение, в принципе, не совсем простое, попытаемся понять, насколько это возможно, да? Что в принципе, в общем-то, здесь есть разница принципиальная. Разница принципиальная между двумя видами пророчества. И это мы пытаемся понять сейчас, да? Что значит пророчество вообще? Что значит человек видит пророчество, да? В мире принято, да, есть много пророков, один пророк, другой пророк предсказывает будущее, предсказывает это, да? Надо понять, что в еврейском понимании пророк – это не тот, кто предсказывает будущее. Нет смысла предсказывать будущее. Что значит предсказать будущее? Если это будет, так оно будет, значит, я ничего не могу сделать. Если я могу это изменить, значит, этого не будет. Так как же, так что же он предсказывает? Если только мы говорим, знай что, если ты поведешь себя так, то будет так, а поведешь так, будет так, другой разговор. Но это не совсем предсказание будущего, это обучение человека, как надо себя вести. Да, с, как бы с объяснением на будущее, да? Часто мы себя так с детьми, мы тоже так ведем себя, правильно, что ты поведешь себя так, будет так. Так что это как бы одна из вещей. Но суть пророчества не в предсказании будущего. Нет смысла вообще предсказывать будущее, как все вот эти вот, да, Нострадамусы разные, да, предсказывают будущее, что будет.
Как?
Суть
предупредить людей, если они не справятся, то...
То что? Но ну, можно это повлиять, он может изменить, так что же он предсказывает? Значит, он ничего не предсказывает. Почему? Это не называется предсказание будущего.
Если ты не изменишься, а если, ну, как бы, в том-то и суть.
Что значит, здесь есть разница принципиальная. И да, правильно, что действительно еврейские пророки, когда приходят и говорят, то они говорят такую вещь. Знаешь что, Творец нам сказал, что ты должен вести себя таким-таким-то образом. Это, в принципе, то, что приходит, говорит пророк. Пророк обучает человека, как правильно жить. Это его идея. Он говорит ему, объясняет, в чем сейчас мы пытаемся разобраться. Как надо себя вести, это то, что говорит пророк. Для этого он может сказать то, что иначе в будущем будет так или так. Это понятная вещь. Но когда в мире принято пророчество, не это имеется в виду. Потому что если это имеется в виду, людям это не важно. Люди не любят, когда их обучают, как надо жить. Он придет к пророку, придет там гадалке какой-то, говорит это. Гадалка ему скажет, знаешь что, ты должен тфилин надевать. Зачем ты мне нужна? Это я без тебя знаю, правильно? Мне это не интересно. Если бы я хотел бы тфилин надевать, то я к тебе бы не пришел бы, да? Или там, я знаю, субботу соблюдать, кашрут соблюдать. Это то, что скажет, да? Придет человек к раввину, говорит, что делать? Он скажет, знаешь что, тебе нужно соблюдать это, да? Женщина говорит, одевай, скажем, это, да? Кисурор, покрыть, да? Он говорит, а я не хочу, что я тебе для этого пришел, я хочу знать, что будет в будущем. Когда человек в мире это принято, он приходит, да, хочет предсказать, гадалки, там, что он хочет? Хочу знать, как будет в будущем, как оно действительно будет. А я с этим воспользуюсь в будущем, что значит я воспользуюсь? Если скажут, что в будущем он скажет, что там будет какая-то катаклизм в какой-то месте, так я уйду туда. Если он не будет, так я не уйду оттуда. Правильно, да? Это не то, как я себя буду вести. Не как я должен себя вести, и тогда от этого зависит твое будущее. А что? Мне скажут, что произойдет, я только это использую для своих интересов. Это предсказание, то, что люди хотят видеть. Правильно? И в этом нет никакого смысла. Что значит, если Творец хочет, чтобы ты был там? Да, это, да, так значит он, да, так это значит будет, а если не хочет, значит не будет. Что значит я предскажу тебе, и ты тогда сможешь играться со мной, что твое, как бы играться, обмануть Творца. Творец делает какой-то катаклизм, значит, и по его расчету, либо я там должен быть, либо я там не должен быть, правильно? Я сейчас узнаю, будет катаклизм или не будет, и значит буду играться с этим, я это, подожди, а Творец, да, он как бы знал, что будет катаклизм, он также знал, если я там буду или не буду. Или нет? По всей видимости, должно быть предсказано, если я там буду или нет. Вне зависимости от моего поведения. Когда мы говорим о поведении, это другая вещь, да? Я обучаю человека, как вести себя. А здесь нет, он хочет знать будущее, чтобы знать, пойти туда или не идти туда, заработает там деньги или не заработает. Не называется предсказание, да? Это Это в этом нет смысла, потому что если действительно Творец хотел, чтобы я оказался в этом катаклизме, так я в нем буду. А если он не хотел, чтобы я оказался, так я в нем не буду, вне зависимости от моего поведения. От моего поведения другая вещь зависит. Да? Если я заслужил, не заслужил, тогда есть награда, наказание, другая вещь. Да? Так что же она мне предсказывает? Будет катаклизм и что? И что? И я там буду или я там не буду? Да? Они хотят разделить. Так это было у всех этих древних, всех этих язычников, так они тоже. Да? Он хотел знать будущее, чтобы потом он мог... Да, как бы Творец ему раскроет, что это, а он сейчас начнет там играться, как он захочет, да? Творец, если имел в виду, что произойдет это и то-то, имел в виду в этом будущем не только тот катаклизм, а его самого тоже он имел внутри этого будущего, нет? По всей видимости. Тогда он не может играться. Что значит? Человек не может, если есть будущее, оно предсказано, человек не может его использовать для своих интересов, потому что он не вне этого будущего, он тоже внутри где-то там находится.
Может.
Да? Так думают люди на самом деле. Тогда нет смысла, это не называется предсказание будущего. Значит, я ничего не предсказал. Значит, если я смог перейти по-другому, сделать по-другому, значит, предсказание было ошибкой. Не было никакого катаклизма, не будет его.
Это было предсказание на определенную точку времени. Предположим, человек должен в 33 года умереть.
Да.
В 23 года он пошел к гадалке и узнал об этом.
Да, и что?
Этот человек, предположим, не еврей.
Да.
Он, предположим... Проходит гиюр, и он меняет свой мазар, и он не попадает в эту катастрофу.
А он думает сейчас, что знаешь что, если они... Обратно мы говорим такую вещь. Когда я прихожу и говорю, знаешь что, что если ты поведешь себя, ты должен... То есть приходит ему, говорит предсказатель или пророк, говорит, ну знаешь что, ты должен вести себя таким-то, таким-то образом. С определенной точки зрения морали, да? То тогда, если поведешь, то так. Если не поведешь, то так. Тогда это другой разговор. Тогда он не предсказывает ему будущее. А говорит, обучает его, как надо себя вести. А будущее здесь второстепенная вещь. Да? То есть так надо себя вести. Да? Но когда же человеку по-другому работает? Говорит, знаешь, будет то же самое. Теперь будет какое-то событие, теперь он хочет, и он использует это для себя. Он убежит или не убежит. Он не ведет себя по-другому, не меняет себя. Ты приводишь пример, когда человек себя изменил. Это уже другая схема, правильно? Там человеку не предсказывает будущее, а обучает его, как надо себя вести. Это разные вещи. Беседр, может быть, не принципиально, но мы не об этом говорим, да? То есть здесь получается и ситуация, когда человек приходит, то, что людей интересует как предсказание, что им интересно. О, интересно, либо просто интересно, для интереса. Для интереса вообще нет смысла предсказания для интереса, что такое мне интересно, что будет в будущем. Любопытно. А он приходит, говорит, не знаешь что, не любопытно. Я это использую. Я это использую. Как ты это используешь? То есть в результате того, что будет будущее, я буду знать в будущем, я заработаю. Или я убегу от проигрыша. Подожди, когда предсказывают будущее, имеется в этом будущем ты тоже находишься, нет? Если будет какой-то катаклизм, и ты на этом проиграешь или заработаешь, это тоже есть в будущем, правильно? Это тоже предсказано, должно быть предсказано, по идее. Если ты можешь влиять здесь, значит это предсказание неправильное. Да? То есть у них это они разделяют, как бы Творец что-то предсказал, как бы есть мир, а есть я живу, я сам себе Творец. Так Творец, он, значит, делает этим миром, а я руковожу самим собой. Поэтому Творец там что-то сделает, а я уже буду с ним. Это языческая точка зрения, которая это. На самом деле она не работает, это не принципиально. Да? Не хочу входить на это слишком...
Захария, можно вопрос?
Да.
Я не очень понимаю наш вопрос. Ну вот, допустим, пример, да? Йосеф, он предсказывал сны. Это не совсем будущее, вообще-то это будущее. И то есть от самого предсказания зависит, как сбудется сон. То есть он предсказал кому-то смерть, кому-то...
Да, сны это особый закон в снах. Снах, что сон идет за его объяснением, то, как его объяснил и так далее. Да, и надо там понимать, что Творец дал сон, то есть как бы, чтобы это пришло к Йосефу не случайно, для определенной цели, да? И в принципе, как?
Извините, что перевожу, Даниэлю, сон Даниэля.
Ну там тоже, в каждом сне была определенная идея, значит, когда это посылает, иногда в снах есть понятие, как пророческие сны, да? Есть сон, который несет какую-то информацию или несет какую-то информацию. И обратно это приходит для того, чтобы обучить человека к тому или другому, да, смотря для чего, да? Там была особая вещь у Йосефа, что... Да.
Ну, каких-то, ну, людей обычно. И,
но человеку открывается как какой-то кусочек пирога. Ну, то есть он не может видеть всю картину.
Ну, это,
соответственно, он может видеть какой-то кусок, и, возможно, он исполнится. А другой видит что-то другое.
Ну, так что?
Потому что от нас все это скрыто. Ну,
да.
Соответственно, в принципе, предсказание может исполниться по ему, по его словам, а может и нет, потому что есть другой кусочек.
Ну, так что? Тогда какой смысл в этом предсказании? Я тоже могу так предсказывать. Может быть, оно произойдет, а может быть, не произойдет. Да? Наверное, буду прав в каком-то смысле. Я скажу по правде, что многие предсказатели так и работают на этом принципе. Те же самые гадалки и все прочее, как, на чем они работают. Несколько способов. Я просто не хотел уходить в эту тему. Там есть несколько способов, как это работает. Один способ — говорить туманные вещи, приблизительные вещи. Такие определения, что под них можно вот подвести любую эту, да? Это один как бы из способов, да? А другой способ — говорить вещи логически вытекающие. Да? Если я скажу, что там какая-то машина определенно уже 5 лет давности попадет в этом году там на ремонт, так у Севинимс не надо быть большим пророком, чтобы это предсказать. Понятная вещь, да? Две вещи. Либо я говорю какую-то логическую вещь, либо какие-то туманные объяснения и так далее. На этом все это строится. Поэтому, если научиться правильно этим работать, да, этим инструментом, можно предсказать все, что угодно. Это всегда будет. Либо, и даже если что-то не произойдет, я скажу, что значит, это я видел часть, я видел другую часть. Не принципиально. В принципе, это не так важно. Да? То есть, в принципе, что ты хочешь сказать? Что на самом деле предсказания работают? Это то, что ты хочешь сказать? Очень может быть. Не, есть способы, это написано в Торе, что есть разные предсказатели и так далее, которые запрещены или не запрещены, то, что запрещено, запрещено. Поскольку Тора говорит об этом и говорит, что это запрещено, значит, это есть. Но это не называется пророчеством. То есть, по всей видимости, есть некоторая возможность. Есть некоторая возможность при определенных обстоятельствах, что кто-то может догадаться о том, что произойдет в будущем. Как это работает, почему работает. В принципе, есть на это объяснение тоже, но не так важно. Не это мы называем пророчеством. Да? Пророчество — это совсем другое. Пророчество — это не предсказание будущего. Пророчество — это раскрытие истины. Да? Или это, да? Когда пророк, это пророчество дается пророку для того, чтобы он обучил людей, как правильно себя вести. Сказал им, что надо делать. Как надо жить. Да? Как?
Я вам это говорил.
Да, очень хорошо. Пророчество, пророк показывает человеку, как надо себя вести. То есть, на ком основании, в чем здесь идея? Ну, можно к раввину прийти, он тоже скажет по Аллахе, как надо себя вести. Но там была другая вещь. Мы это знаем, что когда была эпоха пророков, было очень много пророков. В принципе, в еврейском народе там в то было сотни тысяч пророков. Есть там кто-то, где-то сказано, что это было около 1 200 000 пророков. За всю эту эпоху. Да, от Иешуа и до того, что закончилась эта эпоха пророчества, начало второго храма. Те, которые пророчества есть у нас в пророках записаны, это только те пророчества, которые касались на будущее. А в то время пророчество, оно было... Да, а те пророки, которые не касались на будущее, так это не записано. Да, было записано только нужно на будущее, поэтому было оставлено для будущего. Но на самом деле было много пророков. Зачем? Что они, чем они занимались там, пророки, да? Вопрос. Была другая действительность, мы этого не понимаем совсем. Сегодня человек заболел, что он делает? Идет к врачу, чтобы тот его вылечил, правильно? Что врач делает? Врач пытается, да, в принципе, врач не может исправить болезнь, исправить человека, не знаю что. Что он делает? Он исправляет симптомы, да? Он работает над симптомами, над результатом, не над причиной. По всей видимости, у каждой болезни, каждой беды, каждой ситуации, каждая есть какая-то причина определенная, да? Он приходит этот, да, и он, в принципе, занимается следствием, да, снятием последствий, исправлением, изменением, я знаю что, но не исправлением причины, да? Почему? Потому что то, что он может, не может сделать больше, и мы от него не ожидаем больше. Для этой цели мы к нему приходим, мы понимаем, что он нам не сделает из нас нового человека, да? Но он это, да? Почему нет? Потому что это так. То есть он в этом мире, да, он не может исправить причину. Почему он не может исправить причину? Больше у нас некому обратиться. Ну, кто придет там еще к какому-то психологу обратиться, но это, может быть, трата времени в каком-то смысле. Ну, не знаю. Во всяком случае, почему нет? Да, потому что причина болезни, да, может быть, наоборот, надо было заниматься причиной болезни. Почему не занимаются причиной болезни? Мы когда-то объясняли это, да? Что на самом деле причины болезни, они не открыты врачу. Почему нет? Потому что врач может увидеть то, что есть в природе. А в природе причин нет. Да? Почему нет? Разбирали когда-то, нет? Что если мы посмотрим на мир, мир, мы в мире природы мы видим результат, явление. Явление, что не всегда результат. Почему результат? Каждое явление в природе, оно, у него была причина, да, это закон физики, химии. Что если не так, то это нарушение, да, это чудо. Если это не так, это чудо, да? А есть правило очень важное в науке, что чудес не бывает в мире, да? Если вдруг я видел какое-то явление, которое возникло само по себе без причины, оно является как бы причиной, да? Его никто не вызвал. Это чудо. Такого не бывает. И действительно, по-простому, когда мы это видим чудо, но в природе нет чудес, да, то, что мы видим в смысле природы, да, в природе, значит, есть заявление природы. Что значит явление природы? Что есть какое-то явление, у него есть причина обязательно, оно вынуждено поэтому, его кто-то вызывает, кто его вызывает? Какое-то другое явление, хорошо, тут другое явление, мы смотрим, но оно что же вынуждено, оно что же не чудо, а у него тоже кто-то его вызывает. Теперь, где же причина сама по себе? То есть та, которая вызывает и вызывается кем-то другим, не может быть причиной. Это тот, кто проводит причину, но не является причиной. Да? А мы ищем того, кто является причиной. Да, человек упал кирпич на голову. Да, спрашивает, кто, зачем, почему. Ну, объясняет, были сила притяжения, движение атмосферы, воздух, ветер. Так, очень хорошо, но оно же само по себе не работает. А кто мне бросил кирпич на голову, я не спрашиваю, как он мне пришел, да? Из-за воздуха, ветер, хорошо, а где причина ветра? А, там какие-то изменения в атмосфере, а где причина в этих изменениях? Почему? Я спрашиваю причину, да? То есть причина мне важна не тот, кто вынужден, а тот, кто здесь не вынужден. То есть причиной может быть только тот, кто влияет, но на него никто не влияет, сам свободен в своем действии. Пример этому. Человек. Приводим человека в суд. Да? Спрашивают, зачем ты это сделал? Что значит, зачем это сделал? С обстоятельства разные, да. Я начну объяснять разные объяснения, почему это произошло, да? Или скажу, рука ударила, что хотите от меня? Ну, рука не может сама по себе ударить, правильно? А кто сделал? Тот, кто ее вызвал, да? Рука, а мышцы, там руки, там какой-то сигнал в головном мозге, он тоже сам по себе не происходит. То есть какая-то кто-то его вызывает, правильно? Но судье ясно, что человек, он виноват, он сделал. Почему именно человек, а не рука? Потому что рука вынуждена, она переводит действие, она сама по себе это, да? Если тот самый человек придет и скажет, что на самом деле его кто-то там толкнул, и поэтому он был вынужден, то тогда ему скажут, действительно, он не виноват, да? Но когда же и суд его обвиняет, что он говорит этому человеку? Говорит интересную вещь. Ты мог это сделать, а мог этого не делать. И поскольку ты это сделал, ты же мог и не сделать, правильно? Поэтому ты причина, да? Кто является причиной действия? Он может там толкнуть стул толкнет там еще что-то, это, в конце концов придет к кому-то действию. Кого будут обвинять? Человека, не стол, не кого-то посередине. Почему? Потому что ты мог сделать, а мог не сделать, да? Ты причина этому, правильно? То же самое должно быть в любом явлении, прошло какое-то явление. Почему? Какова причина? Тот, кто мог сделать, а мог не сделать. То есть та причина, которая ее вызывает, она явно у нее есть причина, правильно? У всякого явления есть причина, мы знаем. Так та причина, которая действительно является причиной, она свободна в своем действии, должна быть. Могло сделать, а могло не сделать, правильно? Это причина. Так вот мы как только эту причину в мире невозможно увидеть. Что если мы увидим такую причину, то есть некоторое явление, которое вызывает, но никем не вызывается, это называется чудо, противоречие закону природы. Понятно, да? Так что явно, что этого нет в природе. С одной стороны, причины есть. С другой стороны, их нет в природе. А где же они? И тогда мы приходим к точке зрения, что есть как бы два мира. Мир следствий и мир причин. Да? Мир причин мы назвали миром духовным. Да? Мы называем совокупность причин для всего, что происходит в этом мире, называем духовный мир. Сделаем такое разделение, да? Мир причин там, где... На самом деле, это не так просто... И причины, да, много причин, совокупность причин, или есть одна причина, которая вызывает все причины. Ну, это отдельный разговор. В всяком случае, это уже изучение структуры духовных миров. То есть, о духовной действительности, когда мы говорим о духовной действительности, мы имеем в виду мир причин. Да, мир причин это. Теперь, когда приходит пророк, да, он получает некоторый взгляд, новый взгляд, который как бы нет, ну, новый относительно всех других людей, да, что это взгляд на причину, на мир причин. Он видит причины вещей. Да? Мы не видим причины вещей, мы видим мир явлений. Мы о причине пытаемся догадаться. Да? А он, значит, пророчество, это возможность увидеть причины вещей. Я говорю очень примитивно, на таком утрированном этим, да, но на самом деле там сложнее намного, но так, чтобы как-то приблизить к нашему пониманию немножко, да. Увидеть причину, что это значит? Причина – это корень, с чего все начинается, да. Когда я вижу корень, например, семя, да, как это, да, семя, посадили семя в землю, как зерно, да, посадили зерно, из него выросло там дерево какое-то, да, из того дерева выросло еще много деревьев и так далее, правильно? Человек, который хорошо знает зерно, все, что находится внутри, он также может знать все, что из этого вырастет. Да? Рассчитает просто, да? Рассчитает, ну, как угодно, да? Ну, в науке тоже это видно в примитивном смысле так, что человек знает, как работает процесс, он может предсказать, как будет то-то и то-то, да? Но здесь мы говорим не научные вещи, а не материальная, а духовная действительность. Когда пророк, возможность пророчества – это видеть суть вещей. Корень, да, то есть видеть истину, да, видеть, как она есть. То, что мы не видим, то, что мы хотим увидеть, но не видим за этим миром, да, то, что вызывает все. Поскольку он видит корень, видит как бы внутри зерна этого корень, то тогда он также может сказать, что будет в будущем, нет сомнения. Ясно, что пророк может предсказать будущее, он может сказать, что будет в будущем, да? Но не эта идея пророчества, идея не потому, что ему показывают будущее, а потому что он видит причину вещей, суть вещей, корень вещей. Тогда он знает все остальное, да? Это суть пророчества. То есть, когда приходит человек заболел, и приходит к врачу, врач занимается какими-то, да, физическими явлениями внутри его организма, которые находятся как бы посередине между причиной и следствием, да? И так далее. Неважно, насколько он справляется со своей задачей или нет, да? Но когда приходит к пророку, он смотрит в причину, в суть, почему возникла болезнь. Такой причине, да? И тогда, значит, и вот то, что он, да, и это его задача. Для этого приходили люди к нему. Приходили, знаешь что, объясни мне, почему со мной произошло то-то и то-то. Самое трудное, что есть в жизни человека, что у человека возникает. Здесь что у людей? Спросили бы у человека. Да? Какая самая большая проблема, которая есть у каждого человека? В чем суть, да? Приходит человек, что он скажет, почему со мной это происходит? Почему? Это вопрос, который люди задают всегда и везде. Почему? Там почему, я не знаю, разбилась машина, почему там это, почему то, почему я? Почему именно я? Это ребенок с детства спрашивает, правильно? Почему я? Я что, виноват? Почему? Это один из вопросов, который, это непростая вещь. Человек растет, он привыкает, что в принципе у него нет ответа на этот вопрос, да? Но этот вопрос внутри у него есть. Понимаем себе действительность, которая была в те времена, что человек приходит, да, у него возникает вопрос, почему со мной это происходит? Он идет к пророку. Это действительность, да? И тогда пророк ему говорит, почему. Да, мы такой действительности не знаем совсем, не понимаем, что это такое. Я приду и объясню, почему со мной происходит то-то и то-то. Дать ответ на это, да? И это пророк может ответить. И в этом смысле, в чем идея этого, да, ответа пророка? То есть, как бы он его обучает, как он должен себя вести, как он должен жить, что он должен делать? Он может ему объяснить, для какой цели он родился в этом мире. Да, какая его задача? Почему с ним происходит то-то и то-то? То есть, как, не почему, значит, да, почему человек попал под машину? Потому что перебежал на месте, которое... Не объяснение, да? Понятно, да? То есть не такие объяснения, а объяснение по сути, в чем произошло, да? И почему происходит это, да? То есть это другими словами, в принципе, он обучает человека истине, как правильно жить, как правильно вести, что это, да? Его цель не предсказать будущее, он, может быть, и может предсказать будущее тоже, он может сказать, что по логике вообще, но цель его обучить, даже когда он говорит о будущем, он говорит именно в том смысле, чтобы обучить человека, что если будешь так, то будет так, если делаешь так, то будет так, то есть, да? И в этом идея пророчества, обучить, да, показать правильный путь, а само пророчество – это видение корня вещей, видение сути вещей. Да, это совсем другая вещь, чем все предсказания, да? Хотя предсказания могут иметь место в каком-то смысле. То, и это, в принципе, да, это мы говорим о пророчестве. Теперь, что это значит? То есть он видит мир причин, так мы сказали, правильно? Видит мир причин. Что это значит? Видит мир причин? Вопрос, да? Отдельный разговор. Это значит пророки, да? Здесь, да, мы хотим это разобрать, нашу тему. Значит, мы это... Так, у Моше, он был пророк. Были другие пророки тоже, да, кроме Моше, Авраам, Ицхак, Яков и так далее, были последствия-то. Да, но Моше, да, и здесь была ситуация тоже с Моше, значит, приходит к нему Творец, открывается в этом, да, и здесь было какое-то пророческое видение, мы должны понять здесь некоторую идею, да, это то, что мы хотим понять, да. И что он там увидел, что произошло, да, что произошло? То, что он увидел, мы не будем сейчас говорить об этом, но есть другая вещь, почему вдруг так? Здесь приходит Творец, ему говорит, знаешь что, сними ногу, обувь с двух ног твоих, а там, говорит, с одной ноги. Что это значит? Что здесь хотел Тора нам сказать? Ну, для этого мы должны понять, значит, теперь, что такое обувь? Что такое обувь? Не имеется, если мы говорим о пророчестве, мы не имеем в виду простой вещь, то есть мы имеем в виду, что здесь Тора нам рассказывает что-либо, правильно? То есть, действительно, на языке мудрецов, на языке Торы, обувь, это обозначает некоторую вещь, непростую, да? Обувь нам показывает на тело человека. Это в этом машале, в этом примере, в этой, как мы говорим, аллегории, да? То есть, если мы, да, говорим о мире как человеке, да? О человеке как это, да? То это значит, обувь, это тело. Почему тело? Что такое человек? Попытаемся понять. Девочка, у меня была одна, я помню, когда давно, да, знакомился с одной девушкой. И как-то у нас зашел разговор, да, да? А Машиахе, да, я говорю, что будет, где-то услышал тогда, это, да, что будет Машиах, будет оживление мертвых и так далее. Значит, эта девушка так смотрит в зеркало, ну, она была такая, значит, как бы, да, внешняя это, да, и, значит, смотрит в зеркало, так крутится свои волосы, говорит, вот когда я буду это оживление мертвых, вот какая я буду, вот такие же волосы у меня будут, вот, такое же это, если нет, то это не я, почему это я? Есть люди, для которых, которые отождествляют свое «я» со своей внешностью. Его тело – это я. Да? Если не это, то это не я. Как же, что это такое? Другое тело – это не я. Но на самом деле-то это не так. Я на человека – это не тело. Мы же не говорим «я» – это нога, «я» – это рука. Даже «я» – это голова мы не говорим. Что мы говорим? Голова – это моя. Рука моя, правильно? Сердце мое. Чье мое? Да, тело мое, кто я, что это его, кому это, да, что ему принадлежит. Понятно, да? Что в принципе, это понятно, как с точки зрения, как мы объяснили. Что в принципе тело, что значит тело? Тело мы видим, это физически мы видим, правильно, тело, то, что мы видим, тело, да, оно относится к физическому миру. Да, а что мы объяснили в физическом мире? В физическом мире есть явление, но нет причин, да? Если же мы говорим о человеке, мы имеем в виду тот, который вызывает, является причиной для поступков его тела, для поведения тела. Понятно, да? Кто причина для поведения человека? Поведение человека, поведение его я вижу на его поступках. Это правильно, руки двигаются, ноги это, там все так далее, да? Что он сделал? Хороший поступок, плохой поступок или просто какая-то глупость, да? Хорошо, но кто был причиной этому? И в последней та причина, она является человеком, нет? Да? А что такое причина, мы сказали? Причина, мы сказали, относится к духовному миру. Да, это духовность, да? Мы так разделились. То есть мир причин назвали духовностью, а мир явление это назвали телесным, да, то есть материальным и так далее. В этом смысле человек тоже, он как весь мир, да? Значит, у него есть тело, это как бы проявление, это мир и природа, то, что находится, да? А причина для всего поведения, это, в принципе, духовная сторона человека, его душа. Понятно, да? Что человек – это душа. Кто такой «я» человека? «Я» – это душа моя, это я, да? И я веду себя таким образом или другим образом. То есть воздействую на свое тело, привожу его к разным этим. Понятно, да? Только вот это вот «я», вот эта вот душа человека, она непростая вещь, как это объясняют мудрецы. В нем есть как минимум три уровня, может быть больше, да? Как минимум три уровня. Если мы обратно идем по этой же схеме, то можем это определить таким образом. Тело человека, воздействие, да? В теле есть человек. Правильно, что поступки человека посредством тела. Но в этих поступках есть несколько разных уровней. Есть различные действия происходят внутри тела и посредством тела. Да? Например, там кровь двигается туда-сюда и так далее. Человек делает различные физиологические, да, действия, связанные с потребностями физиологического человека или просто физиология человека. Да? Вот если мы возьмем совокупность всех причин, как по нашей схеме, как мы ведем, совокупность причин для вот этих вот действий внутри человека или посредством, внутри тела или посредством тела, это называется нефиш. То есть нефиш, это, да, это то есть, как мы сказали, что духовная сторона человека, есть у нее три уровня. Да? более выше, ниже и так далее. Одна и выше другой. Да, уровни, уровни. В чем уровни? Уровни духовности, не уровни высоте, в смысле физическом, тоже как-нибудь разберем, да, что это значит. Во всяком случае, это считается самый низкий уровень духовной стороны человека. Самый низкий, то есть тот, та духовная сторона человека, которая ответственна, как мы сказали, что она является причиной, правильно, совокупность причин, ответственна за физиологию организма, может, не только физиология, а все инстинкты физиологические, связанные с физиологией различные, да?
Животная
душа. Животная душа, то, что сказано, да, животная душа. Это называется нефиш, да? Кроме этого, поведение человека есть не только физиология, есть другие вещи, есть эмоциональное поведение человека, да? Человек мечтает, думает, завидует, радуется, так далее, да? Эмоциональное поведение человека. Много вещей, может быть, большая часть поведения человека связана с эмоциональной его стороной, нет? Теперь ответственны за все это поведение, да, то есть обратно совокупность причин, которые ответственны за это, мы называем рух, эмоционально, то есть второй уровень духовной стороны человека, да. Кроме этого, иной раз, не всегда, но иногда человек ведет себя как разумное существо. Иногда, да. Человек с позиции разума. Разум это просто не представишь. Не имеется в виду разум такой, там, физический разум, что там решать задачки по математике и так далее. Да, имеется в виду разум. Ну, это, в принципе, стремление к разуму, стремление к истине больше. Не будем сейчас входить в это объяснение, но, в принципе, да, разум, о котором мы говорим, другой разум. Это не тот разум, который там память человека и так далее, способности его разные. Да, это тоже физическая сторона человека. А разум, о котором мы говорим, это имеется в виду, что человек, когда мы говорим о человеке, человек, разумный человек, это, так мы когда-то объясняли, да, разумный человек это не тот, кто правильно мыслит. Разумный человек это тот, кто правильно себя ведет. Разумно, ведет себя разумно. Он может понимать много вещей. Правильно. Но ведет себя по-другому. Нельзя назвать его разумным человеком, правильно? Тот, кто себя ведет разумно, с позиции разума. То есть стремление к истине, к правильному действию, к правильному поступку. Понятная идея, да? Это разум, это разумность, да? Теперь, это третья сторона человека. А разумное поведение человека, да? Ответственность за разумное поведение человека мы называем нешама. Третий уровень души человека. Духовной стороны человека. Понятно, да? Три уровня это, да? Нефеш, рух, нешама. Нефеш самая низкая, рух дальше, нешама выше. Да? Теперь, это значит, да? Теперь, дальше. Человек, когда получает информацию, с которой человек имеет дело, она тоже проходит три уровня обычно, да? Человек что-то увидел, да? Он увидел. Теперь он хочет осознать, что же он увидел, понять это, да? И он начинает об этом думать. Что значит думать? Он прежде всего рисует эту идею, это то, что он видит, или модель того, что он видит в своем воображении. Понятно, да? Рисует, думает, да? Так мы это делаем. После того, что он это нарисовал, он старается понять, что же он увидел? Что смысл, то есть найти решение этого? Ну, простая вещь мы говорим, да? Скажем тебе обратно, решение задачи по геометрии или по математике, там, по арифметике, я не знаю что, да? Человек видит что-то, какие-то данные, какой-то рисунок, какой-то чертеж и так далее. То, что он видит. Потом он рисует это в своем воображении, представляет и пытается понять причину, почему, зачем, откуда, куда, дальше, меньше, глубже, больше и так далее, да? И в какой-то момент он понял. Что значит он понял? Да? Что это как бы информация перешла на другой уровень, назовем это уровень понимания. Назовем здесь так, что как бы у человека есть три уровня постижения, три уровня восприятия, может быть, да? Есть восприятие, связанное с ощущениями, глаза, уши и так далее, да, пять ощущений, то, что он видит, то, что видит в этом мире. Есть второй уровень восприятия, это когда он вносит это себе в воображение, он вдруг представляет себе, рисует и так далее, да? Потом он пытается понять эту вещь, и тогда он, это знание, переходит в третью область, назовем ее область понимания. Да, что он вдруг понял, да? В принципе, сказать по правде, если сказать больше, это одно и то же, одна и та же информация. Только она переходит на различных уровнях. Это интересная вещь. Иной раз, оно может идти наоборот тоже. Вдруг человек что-то понял. Понял? Ну, он сейчас хочет это объяснить, рассказать, сделать в этом мире. Как он? Прежде всего, он должен спланировать. Прежде всего, он должен понять для себя, что же он понял. нарисовать это в своем воображении, нарисовать эту модель, нарисовать то, что он... Сформулировать, скажем так, да, свою мысль. Не так просто. Сформулировать свою мысль, и тогда он рисует в своем воображении какой-то рисунок, какой-то план, какой-то это, да? А потом осуществляет его в этом мире. Да, или говорит, или рассказывает, и так далее. Да? Понятно. То есть мы видим, здесь информация проходит три этапа, как снизу вверх, так и сверху вниз. Мы хотели сказать, что на самом деле это в принципе одна и та же информация. На различных уровнях она представлена в различной форме. Да, по всей видимости, человек что-то понял, и сейчас он хочет сформулировать их. В принципе, эта же идея сейчас представляется в том рисунке, который он представил в своем воображении, нет? То есть это то же самое, только да, не в области понимания, а в области этого. Да, в этом машале как бы заключается эта идея, да? В этом примере заключается та идея, о чем он думал. Ну, например, задача, расскажи задачки, там это, ну, в школе были задачки, нет? Покупатель пришел к продавцу, купил, продал, больше, меньше, прибавил, отнял и так далее, да? Что он мне хочет? Задача мне не рассказывает историю, он мне не хочет обучать историю. Что он мне хочет обучить? То, что находится там внутри, идея это, логическая какая-то, да, какой-то логический принцип определенный. Только этот логический принцип записан в виде этой задачки, в виде этого примера, да? Покупатель, продавец и так далее. То есть этот покупатель и продавец, вся эта история, это в принципе та логическая идея в определенной, выражена в определенной форме. Вот это понятно, да? То есть это та же самая информация, просто она проходит через этапы. На уровне видения, на уровне видения, да, мира этого, оно представлено в этой задаче. На уровне воображения оно представлено в другой форме. На уровне понимания, оно в понимании, да, но это та же самая информация, она когда проходит из одной области в другую, она принимает форму той области, в которой она находится. Да? Ну, не будем дальше уходить туда. Теперь, это ясно. Если идем дальше, то тогда что? Получается, что вот эта вот идея восприятия, три области восприятия, в принципе, связаны с тремя уровнями, духовными уровнями человека, то, что мы сказали. Да? Нефиш. Да, то есть первая область восприятия внешнего мира через ощущение, это связано с нефиш. Да? Теперь воображение, это связано с рух, эмоциональная сторона. Ну, с нефиш и это ощущение мы понимаем связь, да, потому что нефиш, тело, телесность и все, что это, да, ощущение связано с телесностью, да. Воображение, это тоже ясно, что это связано с эмоциями. Почему? Вся эмоциональное поведение человека, это всегда построено на воображение, нет? Человек себе что-то представляет, хорошее, плохое, страдает, переживает и так далее. Что-то себе рисует, часто в жизни совсем по-другому, чем то, что он себе рисует. Но его эмоции построены на том, что, что у него нарисовано в его воображении, правильно? Теперь, есть область понимания, что с этим связано, да, понимание связано с нешама. Нешама относится к разуму, к истине, к Творцу, не знаю, да? Понятно. Теперь, дальше. Мы сказали, что Моше и все пророки, они получают видение. Какое видение они получают? Видят какую-то картинку, правильно? Какую-то картинку. И когда они получают какую-то картинку, они должны ее решить и понять, что Творец им хочет сообщить. Правильно? Получается здесь интересная вещь. Что это значит, они получают картинку? Еще интересная вещь сказана. Да, что, ну, во-первых, что в этот момент... Да, обычно это передавалось во сне, когда телесность как бы не воздействовала, или когда это люди падали ниц, как здесь это сказано, да, чтобы пророк, он, чтобы не... Что значит упасть ниц, это значит, что он терял силы, физические силы, да, в общем-то. Ну, это, к этому вернемся. Что мы сказали, что когда человек получает пророчество, еще что сказано про это, что когда человек получает пророчество, откуда мы знаем, что это пророчество, а может быть, человек ему померещилось? Показалось? Или еще что-то? Откуда мы знаем, что это пророчество? Одна из идей здесь. Откуда мы знаем, что это пророчество? Сказано, что человек, который получает пророчество, он знает также, что это пророчество, что это от Творца, и что это не померещилось и так далее. Да? Почему? Как? А что? Как? Да. Ну, если да, везде написано так. Что он видит... Он видит пророчество, в этом пророчестве он видит также то, что это пророчество. Да? Ему ясно, ясность видения настолько велика, что он не просто видит, что это что-то видит, он также видит, что это пророчество. Да, он это ощущает, это понимает, осознает. Да, вас спрашивают, почему, откуда, вдруг он ошибается. Ну, во-первых, вопрос, значит, ошибается. ошибается, это надо, должно быть основание для ошибки. Да? Почему вдруг человек ошибается? Когда человек может ошибиться? Да? Когда, когда информация может быть искажена? Когда?
В Кащенко тоже люди думают, что они все правы.
Где?
Ну, в Кащенко.
Где?
Что
такое
в Кащенко?
Это близкая, да, да, да. Правильно, правильно.
Нам в синагогу приходили пророки.
Не, ну мы не говорим...
До сих пор припоминают.
Это правильно. Это, да, да, правильно, правильно. Правильно. Но мы же не говорим о... Мы сейчас не говорим о том, как это проверить. Это другой разговор. Когда ко мне приходит человек и говорит, я пророк, то есть нужно проверить это, знать. Он, то есть когда пророк видит пророчество, ему ясно, что это пророчество. Как я хочу проверить, если он пророк, но это есть правило, в Торе есть это правило. Это, нет сомнений, да? Ну не будем сейчас в это входить, да? Да, это надо разбирать целый лохот, просто так сказать недостаточно, надо это проверить обоснованно, да? Я могу как-нибудь отдельный урок на эту тему дать, но это... Но это как бы сама по себе тема целая отдельная, как проверять.
Она рассказывала раввины синагоги, что не раз приходили к нам в синагогу.
Мы не говорим того, кто... Мы не говорим того, кто думает, что он пророк. Мы говорим того, кто знает, что он пророк. Думает, от знает, отличается чем? Как мы сказали, тот же человек... Почему? Потому что человек не знает, что такое пророчество. Он думает, пророчество – это предсказывание будущего. Ему что-то там померещилось и показалось. Он говорит, о, я увидел будущее, поэтому я пророк. Но если бы он понимал, что такое пророк, он бы этого не сказал. Да? Так что то, что он говорит, я знаю, это не значит, что он знает действительно. Когда пророк видит и знает, так он знает. Это не, он не может ошибиться. Тот, кто приходит сейчас, ошибается, думает, что это пророк, это значит, что он никогда пророком не был. Но он думает, что та глупость, в которой он оказался, она называется пророчеством. То есть он не знает, что такое пророчество, поэтому называют. Да? То есть не всякий, кто говорит, что я знаю, это значит, у него есть проблема, откуда он знает, если он пророк или нет. Если бы он был бы настоящим пророком, он знал бы точно, да? А здесь он может подумать на любую вещь, сказать это пророчество и так далее. Это другой разговор, да? Не об этом, мы сейчас не про это говорим, как проверить это, да? Но человек, который знает, что это пророчество, он видит это, так он видит также, что это пророчество. В чем проблема, в чем здесь идея? А идея в том, что человек, когда он получает пророчество, что такое пророчество? Это некоторый новый канал общения между человеком и Творцом, новый относительно нас, да? То есть это информация, которую человек получает прямо от Творца, в принципе, не по своей инициативе, по инициативе Творца, а только когда Творец ему это дает, да? И тогда ему открывает, то есть Творец открывает ему некоторое знание. И когда мы не знаем, что это такое, потому что мы не ощущаем это, но тот, кто это видел один раз, то есть получил это знание, нет у него сомнения в том, что это пророчество, да? Причем, как мы сказали, что он получает это знание, он видит какую-то картинку, правильно? Где он ее видит? В своем воображении, правильно? У него есть такой аппарат, нет другого места. У человека есть аппарат такой, да, что называем его воображением. Что там можно рисовать разные вещи, доска такая, да, я знаю, что там у него, да? Телевизор такой, а?
Ну, это само возникает, ты не можешь законтролировать.
Да, правильно, не от него это, не он.
Не от него самого
это. Да, 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 это к нему приходит. И когда она приходит, ему ясно, что ему приходит. Но оно приходит ему в воображение. В воображении он видит некоторую картинку. И там ясно, что это приходит, как мы сказали, приходит от Творца, а не это. Почему ясно? Потому что обычно как приходит картинка воображения? Как мы сказали, через ощущение. Сначала человек видит, а потом это оказывается воображение. Правильно? А потом он хочет что-то понять. Как мы говорили, что человек решает задачку? Да? То есть, в принципе, информация проходит три уровня, мы сказали. Правильно? У человека. Да? Три уровня. То, что он видит глазами, потом это ставит воображение и так далее. Пророчество отличается от этого обычного восприятия информации тем, что информация, которую он получает, эта картинка, которую он получает, не приходит через глаза, а приходит прямо в область воображения по другому каналу.
То есть вы хотите сказать, что наше рабыно в нашей главе недельной было просто воображение включено?
Что значит, он получил видение? Что значит, когда человек что-то видит, картинку? Что это значит, он видит? Это находится в его воображении. У нас вопрос, откуда оно пришло? Это другой разговор. Он мог это увидеть где-то, ему приснится, где-то померещится, я не знаю что, да? А могло прийти по другому каналу, как мы здесь говорим. Приходит от Творца по другому каналу. Мы хотим сказать, что тот момент, когда он это видит, оно настолько ясно, и столько в это, то тогда ему ясно также, что это от Творца, да? А если он видит то, что он увидел, ему померещилось, ему не ясно, что это истина. Это одна из вещей, когда мы видим какую-то информацию глазами, да, ощущениями, то мы предполагаем, то мы сразу же предполагаем, может быть ошибка. Почему? Потому что глаза подлежат искажению. То есть картинка, полученное ощущение, мы это хорошо знаем, глаза они несовершенный инструмент, посмотрел отсюда, посмотрел оттуда и так далее. Может быть ошибка какая-то, один видел так, другой видел это, да? Да?
У меня просто есть вопрос. Как же быть со сном? Что там работает?
О, отдельный разговор, не будем сейчас в это входить. Там действительно есть смешанные вещи. Это есть пророческий сон, есть непророческий сон. Да? Отдельный разговор, не будем сейчас в это входить. Получается здесь интересная вещь, да? Что как, глаза, они подлежат искажению. То есть ощущения могут привести меня к неправильному взгляду. Да, я могу ошибиться, да? Почему? Потому что они приводят к ошибке. Я ему не может померещиться, все что угодно. Но информация, которая не проходит, не доходит через глаза, а по другому каналу, нет никакой причины сомневаться в его истинности. Просто с точки зрения логики. Когда я получил какую-то информацию, почему я должен сомневаться вообще в этом? А, когда я это получил через глаза, я знаю, что глаза не могут, они не, да, на них нельзя полагаться, они приводят к искажению. Поэтому я не полагаюсь на это. Но когда я это не получил через глаза и ощущения, то почему я должен приходить к сомнению, да? Простая логика, да? То есть простой смысл человека, то, что он увидел, оно есть. А потом думает, как я увидел? Глазами? А может быть, глаза неправильно. Хорошо. Но если ты не увидел это глазами, а другим это, да... Где у тебя причина, что тот канал, который ты получил, он тоже подлежит сомнению? Почему это? Да не должно быть это. Но в принципе это просто такое интуитивное объяснение. Но на самом деле момент пророчества, то, что он видит, то есть когда к нему попадает это пророчество, он также видит, там есть удивительная ясность. Ясность такая, да, видение, оно настолько сильное, да? Да, прям, ну, это как то, что объясняют, на самом деле больше, потому что ну, мы не можем объяснить того, чего не видели, да, ну, насколько это возможно, да, можем рассказать только то, что об этом говорят. Так, во всяком случае, ясность, она настолько сильна, что ясно, видно также то, что это приходит от Творца, абсолютная истина, а не подлежит искажению. Потому что тоже человек, все остальное, то, что видит, он может, всегда есть сомнения, правильно или неправильно, было или не было, разных сны там, или разных картин, которые не знают, что там было. Непонятно, что-то я видел, непонятно что, откуда, почему и зачем, да? Понятно. То есть получается, в принципе, в таком случае, так мудрецы нам утверждают, так это известно от самих пророков, что когда они видели пророчество, это было ясно, что это пророчество, да? В любом случае, что мы здесь видим? Пророчество – это информация, картинка, которая приходит, видение пророческое приходит прямо в воображение, минуя ощущение, да? Так это было у всех пророков. Следующий этап – что человек должен, он видит картинку, то есть видит, это как пример, это машаль, это как-то аллегория, да? А он должен понять, что ему Творец хочет сказать. Какая идея заложена в этой картинке, какой смысл, да? И тогда он, значит, есть правила, как знать и разобраться и так далее. И в этой, и человек, когда он понял идею, это значит, информация перешла сейчас на, в область понимания, на уровень выше. Да? Это понятно. То есть получается здесь, что он понял то, что ему Творец хотел сказать. Да? Так работает пророчество. Теперь, когда мы говорим о человеке, у человека есть такое понятие, называется сознание. Да? Что значит сознание? Да? Вы устали уже?
Да, мы вообще уже. Нет, извините, я просто прочитала информацию новую.
Да, все, да, мы хотим закончить это. Я надеюсь, сейчас мы это быстро закончим. Быстро закончим, да? Получается так, у человека есть сознание. Что значит сознание? Я осознаю себя. Я сижу здесь, я сижу там, я думаю, да, и так далее. Сознание это человека, да? Человек может себя осознавать, в принципе, на двух уровнях. Например, человек кушает колбасу. Он, может быть, слышит какую-то лекцию или какую-то эту, но спроси человека, он скушал колбасу или мороженое, неважно, да? Скушал колбасу, спроси его... О чем он думал в это время?
О колбасе.
Он ни о чем не думал, он наслаждался. Он кушал, он получал удовольствие, да, ни о чем не думал. Не думал, он кушал колбасу, понятно, да? То есть, может быть, там что-то вокруг происходило, много интересных вещей, но он находился как бы внутри этой колбасы. Он это, да? Теперь, может быть, по-другому. Может быть, что человек читает какую-то книгу, он там занят какие-то интересные вещи, не знает что, да? Он думает там. Он кушает колбасу тоже в этот момент. Но спроси его, что ты кушал, он может даже не помнить, что он кушал. То есть он даже ее не чувствует. Он сейчас находится в том мире, где он читает. Да? Это некоторые говорят такое, что где мир, человек существует там, о чем он думает, да, там, где он думает, то, о чем он думает, да, там,
где, он,
где его мысли, там он находится, да. То есть получается, что здесь интересно происходит, что это вопрос, где человек себя осознает. Я человек, где она находится? В первом случае она находилась на уровне первого уровня восприятия, или на уровне нефиш, или на уровне ощущений, то, что мы сказали. Находится в этом мире, он сейчас находится в этой колбасе. Все, что он ощущает, чувствует, это то, где он живет, то, чем он думает, да? Вкусовые там раздражители, другие и так далее, да? Во втором случае по-другому. Его «я» сейчас находится в мире воображения. Он-то представляет, там что-то произошло, какая-то картинка, что-то думает, у него это, да? Он, у него есть тело, конечно, он находится в этом мире, но его сознание не находится на уровне его тела. Понятно, да? Он осознает себя, свое «я» там, да? И вот это вот осознание своего «я», оно может перемещаться от уровня ощущений, телесного уровня, или быть на уровне воображения, да? Но это осознание не может перейти на третий уровень, уровень понимания, уровень нешамы. Да? Почему? Что мы это? То есть, когда человек что-либо понял, что, то, что человек понял, это как бы информация из моего воображения была отправлена туда. Но что там, что это за мир такой, я ничего не могу сказать. О своем воображении что-то могу говорить, о своей эмоциональной структуре я могу что-то говорить, да? Ясно могу говорить о телесной это. Но о том, что такое понимание, я не знаю. Только знаю, что я понял или нет, да? То есть информация переходит с мира воображения в область понимания. Или наоборот, я что-то понял, неясно каким образом. И потом то, что я понял, я пытаюсь осознать, сформулировать, построить, нарисовать и так далее, да? То есть информация отправляется из воображения в область понимания, или из области понимания приходит это, да? Но туда я не могу дойти, не могу там посмотреть, не могу там осознать себя на том уровне, да? То есть в мире обычном это называется область подсознания, да? Есть сознание, а есть подсознание, назовем так, да? Понятно. Возможно, там есть еще много уровней и так далее. Теперь, три уровня, и так сознание человека, оно проходит только два, да? Теперь, каждый из этих уровней, значит, да, теперь, когда мы говорим, да, первый уровень, первый нефиш, он, в принципе, называется телесным или телом. Телом человека, да, относится к телу, это то, что мы называем, да. На самом деле, да, а разум, область понимания, это, в принципе, не относится к телу совсем, да. Это нешама, это духовная вещь, приход от Творца. Человек, это, в принципе, соединение души и тела, да. То есть разума, того, о котором мы говорим, не физического разума, и телесности, да? Соединение между ними, что происходит в соединении? Происходит нечто посередине между ними. Что их связывает между собой? Рох, да? Что связывает нешаму и непиш? Что связывает область понимания и область ощущений?
Эмоции.
Эмоции или мир воображения, да? Рох, то, что мы назвали. Да? То есть получается, рух это некоторая промежуточная стадия между духовным и телесным. В принципе, это тоже в каком-то смысле называется телом. Промежуточным телом. Еще какой-то стороной тела. Да? Почему? Потому что с одной стороны это немножко духовное. Почему? Потому что мы не можем его осязать. Он неосязаемо, мы не можем его измерить. Да? Мы не можем измерить эмоции, или, там, проверить воображение и так далее. Но с другой стороны оно всегда имеет дело с материальными объектами, с телесными объектами. Всегда, когда мы что-то себе представляем, какой-то рисунок из телесного мира, да? Или эмоционально мы представляем какой-то телесной ситуации, да, каких-то этих, да, всегда связано с телесным. Поэтому, с одной стороны, это телесность в каком-то смысле, да, а с другой стороны, это не телесная вещь, то есть больше относится к духовной. То есть это промежуточная стадия между, да, между миром восприятия и миром понимания, да. Теперь, когда пророк получает пророчество, мы сказали, он видит видение, да, видит картинку. Куда она попадает? В область воображение. Что это значит? Вот это назовем его промежуточным телом. Да? В область воображения. Только он должен его понять, то есть, чтобы информация попала уже в область понимания на духовном уровне. Понятно, да? Только что есть разница принципиальная в уровнях пророчества. Есть много уровней пророчества, но в общем оно разделяется на две группы. Одна это уровень пророчества всех пророков, а другой это уровень пророчества Моше. уровень пророчества Машин совсем другой. Не такой, как всех. И про это было сказано, что в Маше его пророчество отличалось от всех других. В чем? В нескольких вещах, да, другие, он говорил с Творцом один на один, да, ну, в смысле, да, он это. Другие пророки, они
во сне
обычно было, или падали ниц, теряли там свои телесные, это, да, с одной стороны. И они, а главное что, что они получали информацию, вы, как картинку, да, как мы сказали, да, видение, то есть, но Моше не получал картинку.
Параллельно.
Моше понимал то, что Творец ему хочет сказать. Понятно, да? То есть, когда Творец сообщал ему, то есть, ему приходило пророчество, оно не приходило к Моше в виде некоторого примера, некоторой картинки, а приходило сразу в область понимания. Он сразу понимал, что ему хотят сказать, он понимал идею. То есть, обычный пророк, он получает картинку и должен ее понять, да, и перейти еще, сделать какой-то этап, да? Но Моше не должен был этого, да, не получал картинку, он сразу понимал. Это уровень совершенно другой пророчества, намного выше, да? Получить пророчество не как картинку. Понятно, да? Теперь, дальше. И, как мы сказали, приходит, мы сейчас доходим до конца, приходит Творец, значит, ангел к Йошуа. Йошуа, уровень его пророчества, как всех пророков, да? То есть, и приходит к нему ангел, чтобы дать ему пророчество, да? И пророчество это обычное, то есть в виде картинки, правильно? Ну, обычно относительно, да, обычно, в виде картинки, в виде... Куда она попадает? В воображение, правильно? И он должен будет понять то, что он понять, да? Теперь, говорит он ему, сними обувь с ноги твоей. Что такое нога, что такое обувь, мы сказали? А, мы не объяснили это, да, сейчас мы объясним. Что такое обувь? Обувь это тело. Почему тело? Потому что такое обувь? Обувь – это когда человек, это самая низкая часть в теле человека, правильно? На ногах. На ноге она надевается на ногу. Да? Почему? Самая низкая часть человека находится на земле. Земля – вещь грязная. Да? Можно испачкаться. Чтобы не испачкаться, одевается обувь. Как защита, да? Как это. В этом смысле человек, понятие духовное, мы сказали, тело – это не человек. Что мы сказали? Снепиш, рух, нашама, правильно? Что такое тело? Если там разум есть, эмоции есть, непиш, да? Что же такое тело? Тело это как бы сам, находится в самом низу человека, это как бы в его ногах. Тело это как будто бы обувь на ноге человека, на самая низкая часть, самая низкая часть сути человека. Покрытие на него, она приходит в этот мир, в этом мире она может запачкаться, этот мир грязный, земля, да? На него нужно одеть тело для того, чтобы не запачкаться в этой символике, да? Понятно. Поэтому тело, обувь на языке мудрецов называется телом. Теперь приходит к нему Йошуа, Творец и говорит, ты должен получить пророчество, поэтому сними свое тело с ноги твоей. Что значит сними твое тело? Человек не может получить пророчество, общаться с Творцом, когда он кушает колбасу, когда он весь находится внутри колбасы. Понятно, да? Он не получит ничего, да? Для того, чтобы он мог получить пророчество, а пророчество где он получает? В воображении, правильно? В рух. Он должен, его сознание должно быть на уровне рух. Его сознание должно быть на уровне воображения. То есть он должен находиться в своем, в том мире, где он общается с Творцом, а не в своем теле. Да, а не заниматься колбасой. Это то, что ему говорит Творец. Сними обувь с ноги твоей. То есть сними, то есть отключись от своего тела. Это одна из идей, почему люди обычно, когда получали пророчество, падали ниц, значит, теряли физические силы или во сне, что это тоже не связано с телом. Тело-то оно есть, конечно, но он в нем не находится. Его сознание не находится в его теле, а находится в его рух, то есть его это, да? Его воображение, его это, да? Там, где он общается с Творцом. Об этом он думает сейчас, в этом он находится. И поэтому не всякий человек мог быть пророком. Чтобы быть пророком, надо было быть чистым человеком. Что значит чистым человеком? Чтобы телесные интересы не отвлекали его от этого, чтобы у него не было телесных интересов. Когда ему хочется кушать, пить, веселиться, отдыхать и так далее, он сейчас не находится там, где есть общение с Творцом. Он находится внутри тела, там его сознание, там его это ощущение, правильно? Чтобы быть пророком, он должен был бы как бы отделиться от своего тела, снять с себя свое тело, то есть снять интерес, отказаться от интереса тела. Не то, чтобы это, да, имеется в виду, не то, чтобы отрезать кусок тела.
В мыслях своих
Да, в своих мыслях и в своих интересах. То, что Тора требует, в общем-то, человека любого, что выполнение мицвот и так далее, что он не должен идти за своим телом, за интересами своего тела, а за позицией разума. Да? Да.
Почему Моше Рабейну должен был снять оба ботинка?
Ну, мы это как раз хотим сейчас объяснить. Это минутку. Мы к этому идем. А зачем же все это рассказывают? Да? Все, что мы рассказывали для этого, да? Теперь получается, это что было сказано Йошуа, да, сними обувь с ноги твоей, потому что ты должен отказаться от своего тела, чтобы общаться с Творцом. Потому что общение, то есть с Творцом, было на уровне воображения, он туда получал картинку. Но у Моше это было другое пророчество, на другом уровне, что он информацию получал сразу куда? В область понимание, в разум, в нишому, на третий уровень. И в этом смысле воображение ему тоже не надо было. А как мы сказали, что область воображения или восприятия через, да, через воображение связана с рохом, это тоже как будто бы тело, это промежуточное тело, это как бы второе тело, которое есть у человека. Одно тело это телесность, да, а другое тело это мир его эмоций, мир воображения, тоже в каком-то смысле телесность, да? Приходит и говорит ему, поскольку ты получаешь пророчество сразу в область понимания, то ты должен выйти из этого тела тоже. Не из одного, сними не столько из этого тела, но и из второго тела. То есть ты должен снять с себя два тела, должен снять два ботинка, поскольку мы говорим о обуви, как символике о теле человека, то есть два тела у человека, да, в этом смысле. Тело, что это тело само по себе, или нефиш, в общем-то, то, что мы говорим больше, а не тело само, что тело само вообще здесь не играет никакой роли, мы говорим о нефиш, называем его телом. Или рох, что это эмоции его, что это тоже в каком-то смысле телесностью. И для того, чтобы ты мог общаться с Творцом на уровне понимания, на уровне разума, то связь с этими двумя телесностями будет тебе мешать, ты не сможешь тогда с ним общаться. Поэтому должен отказаться от этого тоже. То есть Моше, он мог выйти и как бы из мира своих, как эмоций, своего воображения тоже. Он выходил из этого тоже в каком-то смысле, да? Так может, как это отключиться от этого, я не знаю, да? О телесности мы еще как-то можем говорить, да? А об этом я не знаю, как можно отключить свою, да, свои, да, вот это вот... да, что свое представление, эмоциональный взгляд, воображение и так далее. Как можно от этого отойти? Мы не можем мыслить без этого, правильно? Всякое наше мышление, оно всегда идет через воображение. Как можно отключиться от воображения, перестать воображать, перестать рисовать что-то в своем мысли, в своем воображении? Сказать по правде, в изучении глубоких сторон в Торе это одно из главных требований. Почему? Да, глубокие стороны Торы, скрытая сторона Торы, скрытая Тора, она запрещается ее обучать всяким людям, каждому человеку, потому что опасение, что он придет к язычеству. Почему? Потому что когда и там идет речь о вещах абстрактных, то есть на уровне разума, и когда эти вещи на уровне разума он начинает представлять в своем воображении, то это становится язычество, потому что он нарисовал какую-то картинку на некоторое понятие, да? Да, понятно, да? Это уже язычество запрещено. Сейчас быстро. Это запрещено, да? А человек, это да, он рисует в своем воображении какую-то картинку, это язычество. И поэтому запрещено. То есть человек должен научиться размышлять о вещах, связанных с понятием разума, истины, но не представлять это в своем воображении. А мы обычно не можем так сделать, мы всегда все, о чем мы думаем, мы рисуем в своем воображении, это запрещено. И только тот, кто смог себя научить в этом, только тот имеет право изучать эти области скрытой Торы. Понятно, да? Я думаю, мы закончили на сегодня.